Казаки. Не спит Михей Исаулов, ждет посланных в станицу разведчиков Афоню Мирного да Игната Гетманцева. Не спит Роман Лунь, палочку стругает. Переговариваются кашевары и коноводы. Гадают, как теперь станут делить землю. Говорили, что отныне и мужикам будут давать. Прибрала ли станица Чугуеву балку, на которую истари зарилась соседняя станица? Казаки с детства знают эти чуткие склоны. Стоит только закрыть глаза, забыться, и видится луна над лесом, то снежная крупа шуршит по серым стволам бука и не опадающим до весны листьям дуба, то молнии уходят змеиными хвостами в самую чащу, туманную от полосы дождя, то кружатся в солнечной лени бабочки над высокими травами поляны. Коренастые, круглые кусты дубника в разнобой бегут со взгорья вниз, где стоят плотно, как толпа в несчастье, но уже разномастно, смешанные с кизилом, дикими грушами, бучиной. Там, где течет родник, царствуют могучие ивы, гигантские лопухи и кувшинки. Колючий шиповник с ягодами, точно розовые желуди, топорщится отдельно от всех. То ли в силу своей витаминной исключительности, то ли колючести. От всех прочих казак отличался не только военно-трудовым укладом жизни, но и одеждой. Долго думать тут над цветами и покровом формы терцев не пришлось. Покрои одежды заимствовали у горцев, а цвета рядом. Синие да белые горы, серые скалы, темные дубравы, серебро рек, а ведь и звери, птицы окрашены местностью, где обитают. Потому форма терских казаков была такова. Серого каракуль шапка с синим верхом и белым галуном, черные, как ночь, бурка, серые черкески, синие и темные бешметы, синие и белые башлыки, тонкие бесшумные сапоги, на оружии, поясах и газырях серебро с чернью. Постепенно точная масть не стала соблюдаться. Появились алые башлыки, рыжие шапки. За то, что казак являлся на службу на собственном коне при своем оружии, получая от казны лишь винтовку и порох, сам обмундировывался, а зачастую харчился сам, он освобождался от всех российских налогов и поборов. Даже станичных и войсковых атаманов содержала казна. Это и была, помимо вольной земли, царская привилегия казака. Вернувшись со службы, казак не имел права продать строевого коня и оружие. Был он обязан всегда держать тарака снабженными. В одной седельной суме овес и патроны, в другой – смена одежды, котелок, подковы и гвозди ухнали, 3 фунта сухарей, цыбик чая и 33 золотника сахара. Годами висели тарака на сухих чердаках, как знак готовности выступить в любую минуту за веру царя и отечества, посягни на них враг внешний или внутренний. Была еще одна привилегия любимцам царя. Запрещалось селиться в казачьих станицах иноверцам и иноземцам. Однако с течением лет расовая чистота казачества утратилась. Цари не только любили казаков, но и боялись, чтобы не получилось государство в государстве, республики в монархии, ибо случались атаманы, которые Терек и Кубань ставили превыше Москвы и Петербурга. Поэтому после крестьянской воли 1891 года началась усиленная колонизация Кавказского края. На плодородные земли потянулись тысячи российских мужиков. Жить им тут не возбранялось, но земли не давали. Брали налоги за посаженное место, воду, дороги. Сбоку станиц выросли немецкие колонии. В самих станицах греческие, армянские кварталы, горские окраины, где сакли ее лепились к скалам. Смешанные браки стали не редкостью. Появились у казаков фамилии Гейзлер, Акопян, Филиди. Окончания, понятно, в казачестве трансформировались. Гейзлеров, Акопянов, Окопов, Филидев. Многонациональность обогащала язык и понятия станичников, православных, старобрядцев, баптистов, мусульман, иудеев. 7 церквей, мечеть, синагога. Одна церковь Пантелеймону-целителю стояла на источнике минеральной воды. В здании бил чудотворный ключ, исцеляющий немощных. Православных большинство. Все под защитой закона, но религиозная резня случалась. Казачество не было единым, монолитным и в своей среде. Замкнутый казачий круг внутри делился на множество кружков вплоть до семьи. На Кавказе селились донские, хоперские, уральские, волжские казаки, не смешиваясь с терскими, гребенскими, кизлярскими, моздокскими и кубанскими станицами. Волжский атаман Савельев, выбившийся на Кавказе из рядовых в полковники, получив дворянское звание, не мог рассчитывать на славный прием в соседней станице, если она не из волжцев. Неприветливы и грозны были чуждые горы первым поселенцам. Долго пели полусыльные казаки: «Да все-то мне не мила чужая сторона». Их дети уже веселей с присвистом пели в такт конской рыси: «Полно вам, снежочки, на талой земле лежать, полно вам, казаченьки, горе гревать». Мачеха земля кормила щедро, стала матерью. И на службе в дальних странах пели сытые казачьи сотни. А тебе тут, вспоминаючи, как о матери поем, про твои станицы вольные, про родной отцовский дом. Мчалось время на терских скакунах, ползло на медленной орбе. Земля засевалась хлебом, виноградом и человеческой зернью, земля дорогих могил. И как из зубов дракона выросли железные войны царя и отечества, вспоенные молоком вольности, навеки влюбленные в цветущие балки предгорья и бурные реки Эльбруса. И уже ревниво смотрели на новых пришельцев мужиков, иногородних, старались не смешиваться с ними. Мужики Колесниковы отыскали среди старожилов казаков родственников по Воронежскому селу. Родственники открестились, спаси бог, мы с род мужиками не были. Сестра атамана Марфа Жданова вышла за мужика. Так уж случилось, но детей ее брат поверстал казаками. Выросшие дети вместе с матерью с презрением смотрели на отца в мужичьем одеянии, как на батрака. Оплошает отец в хозяйстве, град, недород, ящур. Они говорят: «Да у вас, у мужиков, сроду ничего не было. Вам бы спать да лежать, матушка Россия». И появилась у казаков худшая степень сравнения. Ровно у мужиков. Высокомерие аристократов к смердам во все времена понятно, но поразительно. В терских казачьих станицах наблюдалось редчайшее высокомерие темных, неграмотных землеробов и скотоводов по отношению к аристократам, особенно интеллигенции, кому чего, а барни зонтик. С чиновными, знатными, богатыми считались, кланялись им, но и посмеивались над их одеждой, культурой, словами, считая все это несерьезным для истинного человека, то есть казака. Как в первую ночь у гор укрылись в кругу телег, так потом замкнулись от других казаки в кругу своих традиций, песен, трудов, веры, не смешиваясь с народом, лишь свято блюдя, не щадя жизни границы Российского Отечества, раздвинутые ими же казаками так, что Россия занимала 1/6 часть земной поверхности. Роман Лунь сильно поизносился на войне, горячится по всякому поводу, а тут тронули больное – землю делить. Поправил очки, глаза необыкновенные, голубизные стекла, как осколки южного неба. Жадно слушает, что говорит Михей. Земля дана всем, она одинаковая к человеку. «Нет, господин Харунжий», – отзывается Роман, – «краши казачьей земли нету». «Верно, Ромашка», – оглядывает далее Михей. «Только скопом коммунной селиться не резон. Надо в разброс поодиночке жить. Там хуторок, там церковка. Я бы пошел в новую пустынь. Благой Афон основал тут». «Придут и сюда люди», — соглашается Михей и чует. Непростой разговор затевает Лунь. «Какие люди? Фабричные хамы Ваньки? Тут надо ставить казачье царство на божьих началах. А коли нет царя, китайской стеной отгораживаться от России. Сами паны да атаманы». «И мы от Ваньек пошли», — рубит Михей наперекор вечным истинам казачества. «Эх, Михей Васильевич, каб не знал вашу матушку Прасковью Харитонну, так подумал бы, не от залетного ли корабейника произошел ты? Слухайте, братцы!» — привлекает Роман Кашеваров. «В древности еще было. Завелся под Киевом градом, матерью русских городов», — вставляет Харунжи. «Соловей-разбойник. Пожирал он людей несчетно. Взял меч-кладенец-богатырь, привез на княжеский баз того разбойника в тараках и сёк голову поганища. А сделал то казак муромский дедушка Илья». «Сказка, что ли?» — спрашивает толстый Саван Гарцев, недолго пробывший кучером при ставке царя. Верно себе он и сейчас жует что-то. На поясе две баклажки привязаны. «Сказка!» — повысил голос Роман. «Печенеги да половцы. Тму таракань разная налетала на русичей. Забирали куниц, мед, скотину. Убивали мужей. Жен и детей в полон угоняли. В княжеских гридницах, в храмах коней держали. А гнали их прочь воины святорусские, что на дальних заставах жили на свой особый манер, вольной казацкой жизнью. Били и викингов скандинавских, и ханов восточных, крепко стояли за землю русскую. По истории тогда казаков не было», — молвил Михей и оробел. «Ученый Лунь и не таких, как он, за пояс затыкал. Ты, Миша, историю учил по книжке генерала Караулова, а мы читали римских и готских авторов, что нашу жизнь знали лучше нас. Были казаки, но слово было другое. Святой Александр Невский стоял с ними в ледовом побоище и потопил крестоносцев и их рогатых магистров. И под щитом князя Дмитрия Ивановича Донского вывели они землю русскую из беды на поле Куликовом. Воевали царю Сибирь, в Аляске фортецы ставили, чертов мост перешли с генералиссимусом Александром Васильевичем и никакой награды себе не требовали, окромя воли. Конь, клинок, парус — вот владение казака. Потому и селились на дальних окраинах, расширяя Русь плечом, плугом и вогненным боем. Потому селились на окраинах, морщит лоб Михей, что горькой была мужицкая доля. Бежали с помещичьей крепости на рыбные греки. В богатые леса оставили городки и станицы, обносили их чистоколом, из колючек жили в землянках, лаптем щи хлебали, зато сами себе атаманов и попов выбирали. И стояли те городки и станицы, как крепости духа византийского. «Нашел верующих», — спорит Михей. Замолчи Лунь, и Михей многое не сказал бы и не узнал сам. Ведь говорил такое впервые, хотя немало передумал за войну. Многое узнал из книг. Кто бежал в казаки? Каторжники, ярыжники, раскольники, разная наплывь. Вавилонское столпотворение. Приходили из земель польских и литовских, просились казаковать. Их били при народе плетью, дух иноземный вышибали. Брали с них бочку зеленого вина, и погибшие души становились казаками. Поставил на Сунже или Кубани армянин купецкую кибитку, и тоже, глядишь, в казаки записался. Какой-нибудь Гасан, украв в ауле Фатьму, вихрем скакал в терский городок, и наутро он уже Иван, а она Машутка. «Ну и что же?» — кричит тонкогубый Лунь. «А то, что казаки сроду бунтовали против царей», — сам себя уговаривает Михей, опаляясь червонной новизной слов. «Наши терцы участвовали в Булавинском бунте, ходили с Иваном Болотниковым брать Москву, все полегли под Каширой, а им предлагали спокойно вернуться на терек. О стойкости их написано в донесениях царских полковников того времени. В царских указах обязывалось называть казаками только прямых атаманов и честных слуг, а кто шел против престола, называть бы ворами и, бив кнутами, ссылать в рудные ямы. Ножницы палачей не раз стригли казацкие чубы. Бывал и дураком казак. Запорожская сечь вместе с польскими интервентами разоряла Россию, а наши терцы, как быки, уперлись за Лжедмитрия, насмерть стояли за Марину Мнишек с сыном, Варуху и Варенка. «Ты Марину Мнишек знаешь», — усмехнулся ученый Лунь, в душе не признающий офицерский чин Михея. «Казаки сами ходили со Стенькой Разиным и сами выдали его властям». «Потому вор!» — выкрикнул Роман. «И Амелька Пугачев вор!» «Это каких Пугачевых?» — спросил Петька Яицкий. «Что, на горе жили?» Лунь с сожалением посмотрел на него. «У тебя, Петр, фамилии от тех времен идет, от реки Яик!» И продолжил. «Сей вор, донской казак станицы Зимовейской, дезертировал из Пруссии, обретался в подземных кельях, явился спасаться на терек к войсковому атаману Павлу Татаринову, и записали того вора в терское семейное войско. А ему, видишь ли, насеку хотелось заполучить, самому атаманить. Терцы молодцы побили паршивца. Бежал он в станицу моздокского полка. Там такие же воры выбрали его атаманом-ходатаем, выдали 25 рублей серебром и послали к матушке-государыне бить челом, просить вольности, словно не были они вольными. Брухачьей корове бог рогов не дал. В пути Амельку арестовали правильные казаки, отобрали денег 12 с полтинной, остальные пропил фальшивую свинцовую печать якобы донского войска «Шелковый кушак» и «Лисий малахай». Сей беглый казак был неграмотен. На допросе за него руку приложил сотник. Приковали его к лавке. Ночью он открылся часовому, как благочестивейший, почивший в бозе император Петр III. Обещал часовому пост министра и бочку виноградной водки. И та бочка соблазнила пакостного часового. Зажег Камелька пожар на Яйке-реке. Пришлось самому Суворову разрабатывать план поимки вора. В железной клетке привезли царя в Москву и короновали топором на Болотной площади. За бунт Пугачева указом Екатерины река Яик стал называться Уралом. Станицу Зимовейскую хотели сжечь дотла, потом переименовали в Потемкинскую. Дом Пугачева сожгли, пепел развеял палач, двор окопали на вечное запустение, плугом провели борозду, как место, проклятое Богом и навеки разрушенное, и посыпали солью. «О, как расправлялись цари с бунтовщиками!» — говорит Михей. «Потому что Пугачев воевал за народ, а не только за казачью волю. А что он императором себя объявил, так это и в разведке бывает. Мы с Гарцевым не раз выдавали себя за мужиков-лесорубов. Царь грозные очи, Петр Великий, не слушает Михея Лунь, узаконил казачье войско. Люто боролся он с двоеперстием и бородами, а Терцев самолично прибыл жаловать старым крестом и бородой. Как же казак мог бунтовать против государя, если виноделие, ловли, соль, лес, промысел монастырской икры не облагались налогами? Поработал казак лето и мог табун кабардинских коней купить. Это был при царе Горохе. И соль, и вино, и морской промысел давно стали царской монополией. Михей уже спорит спокойно, осмысленно. «Ладно», — соглашается Лунь, «но взамен этого монархи поставили казаков на казенный кошт, как первых защитников Отечества. Выдавали порох, свинец, денежное довольствие, хлебное жалование, столько-то четвертей муки, четверяков овса и крупы, столько-то фунтов соли и водки каждому по чину. Давали казачьим вдовам, если растили царю сынов. Из оружейной палаты нам отправляли бердыши-палаши, стрелецкие знамена, польские жупаны, шведские камзолы да мантии, хотя и секиры и камзол казаку ни к чему. Вот она, шашка острая. Даже и пик поначалу не было. Наши деды с шашками против пик ходили, развеют татарву, как мекину, потом пики рубят и кашу варят на них. Казаки засмеялись. «Знай наших!» «Складно, говоришь, Роман!» — не сдавался Михей. «А почему в наших семьях родится по 20 душ детей, а выживают 3-4? На то Господня воля, потому что лечимся молитвами, свеченой водой, шептанием, а о казачьем богатстве один генерал-инспектор писал: «Бедность их ужасающая. Офицеры вынуждены продать серебряные знаки и шарф. Там же написано: его спартанская бедность позолочена лучами военной славы», — воспрял Лунь. «Главное богатство казака не дом, а верность присяге, войску. Живи под плетнем, а церковь, чтоб восьмиглавая. В старых письменах нас именуют горстью. 100 человек всего держали однажды Азово-Моздокскую линию от моря до моря, а налетали на линию разные хангиреи тысячами конников. Или ты бабу-казачку сравнишь с мужичкой? Про наурские щи слыхали?» «Чего-чего?» — придвинулись к рассказчику казаки. «В станице Наурской было. Налетели магометы. На валы бросились и бабы. В нарядах манистах стоял годовой праздник. Орудовали вилами, топорами. Вар лили и туда же поспевшие щи со свинины. Так потом и спрашивали обожженных горцев: не в Науре ли щи хлебал? А казаки не пробовали на вкус, какой он, карачаевский или чеченский кинжал?» Заступился за горцев Михей. «Только посинелые языки вываливались. Горцы — это тоже казаки, что остались на кручах со времен великого переселения народов. Перемешали тогда гунны котел человеческий медными мечами. Кто уцелел, прижился в горах, привык видеть тучи снизу, отбивался от всех, пускал корни в камни. У нас крест и станица, а за спиной Москва, у горцев Коран и аул, отступать некуда. Потому и верят в своего магометанского бога так, что молитву не могли прервать наши николаевские солдаты. Потому и блюет весь аул, если ветром принесет запах свиной каши от наших биваков. Земля у них богатая, а за пшеничный хлеб с яра сигнут. Только и знают мамалыгу кукурузную. Яблоки ели лесовые. Налетела конница Шамиля на славные садами Кизляр. Сады помешали штурму. Мулы, беки орут бесполезно. Солдаты их не полезли на ветки, набивают пазухи грушами да виноградом, известными им лишь по Корану. Виноград-то лучше пороха на вкус. Из соседней балки быстро бежал по земле туман. Кони, седла, бурки, трава повлажнели. Казаки подбросили сушнику в огонь, открыли баклагу с общим спиртом и продолжали беседу в теплом дыму с погорячевшей кровью в жилах. «Виноград, он, конечно, сладкий», — как бы соглашается Лунь. «Но сам говоришь, что молитву горца не прервет ни русская шашка, ни смерть матери, потому что война тут была священной и религиозной. Бедный горец пастуху Шурма увидел во сне 2 на белых конях мусульманских ангелов. Они велели ему идти проповедовать мюрюдизм, газават, джихад, войну против неверных. «Кто поверит мне?» — спросил у Шурма. «Иди», — сказали ему, — «сам Аллах Великий Вечный будет вещать твоими устами». И у Шурма стал шейх Мансур, святой проповедник. В первом сражении ему неслыханно повезло. С горской всадников он перерезал 2000-й русский отряд. Тогда все аулы поверили, встали под зеленое знамя пророка. Шейх Мансур называл себя пастухом. Наши деды дразнили его пастух-волк, потому что настоящий бог — наш Иисус Христос. В свои дни шейх Мансур скончал в Соловецком монастыре, как и Шамиль умер в плену в России, а сказки, где похоронены его кости, разные, будто бы и в соседстве с могилами великих пророков-мусульман. У казака шашка, винтовка ради защиты веры и престола Отечества, а у горцев кинжал и шашка — суть члены их тела. У них убийство — просто телодвижение. Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. Убивать можно только именем Бога. Богами всегда прикрывали войны и разбой. А выстрелил тот черкес, потому что тогда шла война, и он отбивался от русских. Михей Васильевич, помнишь того пленного чеха, который сказал старую чешскую поговорку: «Не видать Праге свободы, пока русский казак не напоит коня из Лтавы». У русского народа есть миссия спасти мир, утвердить христианство. Народ наш богоносный, избранный. Вот скажи, для чего Иван Грозный женился на черкешенке? Он 7 раз женился, чтобы обратить малые народы на путь истинный. Так и Петр Великий посылал за границы не только арапов, но и горских князей. Женил их на высокородных фрейлинах, поручал командование полками. Войной не обратишь, а озлобишь. Война — казачья пашенка. А теперь Россия решила долой войну навсегда. Был такой греческий философ Гераклит Темный из Эфеса. Знаешь, конечно, — спросил Лунь, постругивая палочку. Нет, — Михей смутился. Так вот, он раз и навсегда определил: война есть отец всего. Не было на Кавказе войны, и не было сел, хуторов, станиц, и даже название им дала война. Безопасная, незлобная, недреманная, пикетная, преградная, сторожевая. Есть и по истории названные: Вавилон, Спарта, София, Воронцовская, Суворовская. Мне по душе другие, кидает сучий в огонь Михей, виноградная, ореховская, сладкая, благодатная, отрадная, прохладная, дивная, изобильная. Только за этой красотой всегда были пуля, аркан, колодка. Так и носи с собой чистую рубаху. А чего бы, братцы, и нам, и горцам, и всем народам не пахать сообща? Земли хватит. А товарищество, — вскипел Лунь, — так я ж за товарищество. И какой тебе дурак, прости господи, Харунжева жаловал? Что есть станица? Отряд, легкий или зимний? А мужик с коня упадет? Есть же всякая Кострома да Псковщина. Вот и пускай мужики там сидят по берлогам. Я казак, а казаков боюсь, строго говорит Михей. Покойный наш командир Павел Андреевич рассказывал вроде бы притчу, как в древности образовался человек. Сперва все, ну, рука там, глаз, жил отдельно, самостоятельно. Потом в темных болотах сплетались кое-как. И бывало, хвост там змеи срастался с человечьей головой. Получались разные чудовища. А уж потом отделился человек. Так и казаки получились. Того-сего отовсюду. Казак голову дитячью погладит со слезой. И тут же срубит другую голову. Песню так пропоет, что заплачешь сам не свой. И тут же сулемы в чужой колодец подсыплет. Грешенный казак доволен. Сами на кругу кликнем, кому отоманить, сами по жребию дадим на дело. Повинность у казака одна — защищать Россию от всякого вторжения. А теперь кадеты да советы будут шкуры с нас драть, ровно с мужиков, и хлебушка казачий да выгребу пойдет пролетариату. И мужики, и люди... Чем ты лучше Оладика Колесникова, который платит за все? А разве Миша про Оладика писали камер-юнкер Пушкин, поручик Лермонтов, Толстой граф? Как они позолотили нашу суровую жизнь? Или ты, Миша, умнее того поручика Миши, что сложил буйную голову под Машук горой? Времена были другие, Роман. Денис Коршак правильно говорил: давно казакуют наши станичники на мельницах, в банках, на базарах, хоть и носят лычки урядников да харунжих. В старину слово «станичник» означало «разбойник». Теперь вместо соловья-разбойника есть казак-разбойник. Слыхал, когда усмиряли мы ростовскую стачку, как матери там пугали детей, если они плачут или балуются? Казак придет, и сразу те дети, как шелковые. Вот, братцы, что надо, шашки повернуть против мироедов. Мужик он или казак? Братец твой Глеб в работе как черт все бы запахал. Значит, его за это шашкой по голове, а оладику пышки со сметаной. Богатые и бедные будут всегда, так Господу угодно, двух листьев одинаковых нет. И опять же Микита Гасюков, сын миллионщика, а службу нес до погибели строевым казаком. А брат твой, Спиридон Васильевич, не дюже богат, а над тем Микитой сотником поставлен. Тут Михей сказал не в попад: позолотили нам сбруем, шашки, кресты, погоны. А чего ж ты эти кресты в речку не кидаешь? Кидай, подъяр, ага! Так вот, несение караулов у особ их величества, прямой доступ к атаманам, станичным, войсковым, наказным, песни наши старинные, веру и балку вот эту, землю не отдадим ни кадетам, ни советам. Отрекся царь Николай, наследники найдутся, цари и раньше отрекались от поганого народа. Значит, признаете воруху и варенка? На знамени нашем римский орел легионеров. Москва есть, третий Рим, а четвертому не бывать. Скажи, Роман, ты за толстобузых министров? Я за казачество. А коли министры против нас, я их живо пробуравлю пулей. Министры в солдатской цепи не лежат. Воевал сроду наш брат Ванька. Надо, чтобы министры опять не раздули войну. Им что, чужими руками жар загребать? Надо действовать миром, вот как мы с тобой гутарим. Как в Кавказской на митинге видал. И красный большевик выступает, и кадет длиннопатлый, и Исаул кубанский. Это они попервам говорят. А потом начнут землю нашу делить. И будет война братская, а это самоубийство нации. Роман Анисимович, по жизни, получается, казачий круг сомкнулся. Смотри, был казак Илья Муромец. Кем он стал потом? Крепостным смердом, Микулой пахарем. Бежал в казачью вольницу, куда попал? В царские слуги. Цари кончились, теперь куда? А туда, как всех называют, в граждане новой России. Она, Россия, голодная, измученная, 4 года кровью умывается. И еще 4 будет умываться, кричит Лунь. Читал газетку? Вот подойдут к берегам этой голодной вшивой России французские да английские крейсера, да привезут американские танки и аэропланы, пушки и свежие дивизии, в рационе которых ром, бекон, шоколад, хлеб из канадской пшенички, да покажут этим кадетам и советам, что нет лучше говоруна на митинге, чем маузер да пулемет. А мы, казаки, знаем, куда повернуть коня. Против хама с бронзовой челюстью. Ай да казак! Россию иноземцам отдать решил. Ну ладно, хватит ерепениться, оборвал Луня Михей. Дворян отменили, монахов и попов тоже, и прочие сословия аннулируют. Будут всемирные люди, братья. Это мы посмотрим, господин Харунжий. Увидим, господин казак, запахивается в бурку Михей, кончая разговор. В котлах упрел кулеш, затолченный старым салом и чесноком. Просыпались казаки, подходили с манерками и ложками. Мирно позвякивали уздечки. После завтрака с чаркой неторопливо полились над балкой казачьи песни, сложенные линейными поэтами в хивинских походах, в караулах Ермолова, в битвах с турецкими янычарами и ландскнехтами прусского короля Фридриха Великого. Братцы, надо Рот!